Студия «Медиакнига» представляет. Екатерина Боровикова. Вырой. Три единства. Читает Александр Чернов. Пролог. Егор Кухарев шел третьи сутки. В реальной пустыне он так долго не смог бы продержаться, но здесь, в Вырое, экзорцист чувствовал себя почти сносно, хотя с каждым часом становилось все тяжелее. Передвигался он днем, а ночью отсыпался. Опытные путешественники его бы не одобрили, но Егор еще несколько лет назад обзавелся охлаждающей тюбетейкой, которую ему заплатили за уничтожение стаи гулей. К тому же в знойные часы малочисленные обитатели пустыни забивались в укрытие, и можно было не бояться укуса змеи или другой зверушки. Иногда встречалась нечисть. Какое-нибудь подозрительное облако, спешно улепетывающее при виде Егора, либо полупрозрачный скоробей размером с корову, панически зарывающийся в песок. Было ясно, что потусторонний мир не собирается вступать в контакт с спутником. В принципе, Кухарев тоже не жаждал с ним общаться. Пить хотелось все сильнее. Запас воды уже почти закончился, и экзорцист предусмотрительно ее экономил. Но жажда переносилась на удивление легче всего остального. Песок, забивавшийся в высокие армейские ботинки, в нос и глаза, дико мешал. Однообразный пейзаж вызывал тоску. И кроме того, Егор впервые за эти долгие годы видел, чтобы транслируемый и настоящий пейзаж были одинаковыми. Здесь на всех слоях реальности господствовала жара, дюны и безнадежность. И звук. Мерзкий, въедливый, проникающий в каждую клеточку уставшего тела. Он то затихал, то становился нестерпимо громким, но Кухарев мужественно старался не поддаваться на провокацию и не собирался брать трубку. На первую телефонную будку Егор наткнулся уже через 5 минут после входа в зону. Таксофон появился внезапно, материализовавшись из ничего меньше, чем за секунду. Мужчина едва не приложился лбом к стеклянной дверце. Ругнувшись, он пошел было дальше, но подпрыгнул от неожиданности, когда раздался резкий, громкий звонок. Кухарев раздумывал недолго. Беседовать с неизвестным абонентом он не хотел, поэтому двинулся вперед, стараясь не обращать внимания на постепенно затихающий звук. В конце концов, он отошел так далеко, что вокруг вновь воцарилась тишина. Пару минут Егор наслаждался одиночеством, а затем вновь чуть не впечатался в стеклянную дверцу. Заверещал телефон. Итак, трое суток. Звонивший оказался очень настырным, в покое не оставлял. Но Егор тоже был упрям. К сожалению, таксофоны оказались иммунны к известным мужчине заклинаниям, поэтому пришлось довольствоваться игнорированием. Последние несколько часов будки и звонки доводили экзорциста до бешенства. Из-за настойчивого звука Кухарев едва не пропустил тот момент, когда тело почувствовало близость выхода из зоны. А когда понял, что пройти осталось совсем ничего, обрадовался как мальчишка и ускорился. Все тяготы потусторонней пустыни враз перестали волновать. «Да пошел ты, звонитель хренов, чтоб тебя здесь под песком похоронило!» Потрескавшиеся от солнца губы слушались не очень, но Егору было уже плевать. Конечно, следующая зона могла оказаться еще хуже, но проблемы нужно решать в порядке живой очереди. Однако спокойно уйти ему не дали. Появился очередной таксофон. Кухарев привычно его обогнул и уперся лбом во вторую будку, а затем в третью, пятую, седьмую. Они вырастали из-под песка и звонили, звонили, звонили. Егор постыдно запаниковал и стал метаться, пытаясь найти выход. Но будки, образовав кольцо, вплотную прижались друг к другу. Возможно, Егор рано или поздно сообразил бы, как выбраться, но телефоны теперь трезвонили хором. Он схватился за голову. Казалось, еще немного и лопнут барабанные перепонки и потечет кровь из ушей. Чтобы остановить это безумие, Егор рванул на себя ближайшую дверь и схватил трубку. «Да!» Абсолютная тишина ударила по ушам неожиданно. Оказалось, резкое исчезновение звука тоже бывает болезненным. Егор охнул, рухнул на колени и выпустил телефонную трубку из рук. «Алло! Алло, Егор Анатольевич, вы слышите меня? Алло!» «У вас все в порядке?» Из-за панических ноток в голосе казалось, что звонивший искренне волнуется. Но Кухарев не поверил. Он чувствовал, если положить трубку на рычаг, какофония начнется вновь. Егор застонал. Разговора было не избежать. Пришлось взять болтающуюся на проводе трубку и поднести ее к уху. «Я слушаю». «Наконец-то! Здравствуйте, Егор Анатольевич! Как дела?» Кухарев в ответ грубо выругался, хотя обычно ненормативную лексику не использовал.
«Фу, как некультурно, а еще творческая личность!»
«Кто ты и что тебе надо?» — мрачно спросил Кухарев.
«Мне?» — поразился собеседник. «Почти ничего. Это вам кое-что надо».
«Так какого хрена ты меня преследуешь?» Послышались нотки искренней обиды.
«Зачем вы так, друг мой? Не преследую, а пытаюсь передать важную информацию».
«Так приди сюда!» В отсутствие раздражающих звонков Егор постепенно успокаивался и возвращался в свое привычное состояние. «Мы мирно побеседуем, ты скажешь все, что собираешься, а затем разойдемся в разные стороны, возможно, даже друзьями».
Собеседник хрюкнул и рассмеялся.
«Ох, Егор Анатольевич, шутник! Да все наши знают, что вы неадекват».
«Я кто?» — удивился Кухарев.
«Неадекват», — с радостью повторило существо. «Вы мирных бесед с нечистой силой не ведете, при любом удобном случае убиваете. Даже клен один раз спилить не поленились. А он, между прочим, стихи писал, из выроя выбирался лишь раз в 30 лет».
«Ну, пристукнул пару десятков человек за все время своего существования, с кем не бывает».
«Так что лучше мы так, заочно пообщаемся. К тому же вы в местности, которая для меня чуждая. Тамошние джинны конкурентов не любят».
Егор не стал спорить и доказывать, что он не маньяк, уничтожает лишь тех, кого считает опасным для человеческого общества или тех, кого ему заказали, и просто буркнул. «Я слушаю».
«Очень, очень рад. Ладно, не буду ходить вокруг да около. Я знаю о горе, постигшем вашу семью 7 лет назад. Любимая супруга и единственный сынок исчезли при загадочных обстоятельствах, а в буферной зоне после этого появилось два светила, и вы догадываетесь, что дорогие люди погибли. Но что именно случилось в тот день, вы не знаете и мучаетесь от неизвестности уже много лет».
«Слушай, ты знаток!» — зашипел Кухарев. «Не лезь не в свое дело! Не суйся потусторонними граблями туда, куда тебя не звали!»
«Опять вы грубите. А зря!» — проблеял собеседник. «Вот обижусь и не подскажу, как выяснить подробности того, что произошло тогда. А я точно знаю, как это сделать».
Рука, державшая трубку, дрогнула.
«Кто ты?»
«Я? Всего лишь Вениамин. Умный, благородный, добрый и очень скромный черт, который хочет предложить небольшую сделку. Доступ к информации о семье взамен на малюсенькую, просто малепусенькую услугу».
Егор чуть было не положил трубку на рычаг. «Все знают, что сделки с нечистой силой обычно заканчиваются плохо. Но мысли о семье заставили стиснуть зубы и слушать дальше».
«Врать не буду. Это в большей степени легенда, чем точные сведения. Но предположим, что сказки не обманывают. В общем, среди наших ходят разговоры, что где-то в Вырое есть местечко, в которое могут попасть только живые люди. И то не все. Проклятым, например, не обломится. Ну, и те души, что после смерти не идут на перерождение, а с ними не пообщаешься. В этом местечке ждет своего часа никем не востребованное абсолютное знание о прошлом, настоящем и будущем. Понимаете, куда я клоню?»
«Нет».
Вениамин протяжно вздохнул. «Деградировали человеческие колдуны. Очень мало толковых экземпляров. Из нового поколения только одну ведьмочку с неплохим потенциалом знаю. Вот скажите, уважаемый Егор Анатольевич, вам интересно знать о делах прошлых лет, веков, тысячелетий?»
Кухареву было очень интересно. Его уже много лет мучили вопросы о роли приречья в конце света, о судьбе интернет-знакомого Максима, о своих собственных, очень плохо изученных способностях и о многом-многом другом. Но самый главный вопрос был всего один. Что случилось с семьей? Вот только Егор не собирался показывать свою заинтересованность слишком явно, поэтому как можно равнодушнее сказал. «В истории, антропологии и прочих научных дисциплинах, связанных с человеческой эволюцией, белых пятен на момент катастрофы почти не осталось. Кому надо, тот знает все. Думаю, если задаться целью, в библиотеках можно отыскать ответ на любой вопрос».
«Ха-ха-ха! Человеческая история сотни тысяч лет, в ней много тайн и загадок, а более ранние времена и вовсе покрыты лиловой пеленой. Не забывайте, когда началось разделение, людей отбросило в развитии.
Сейчас то же самое происходит, и если ситуация не изменится, через несколько поколений катастрофа обрастет легендами. Еще позже люди забудут, как писать, читать. Нынешнее время исчезнет навсегда, память уйдет в небытие. И через сотни тысяч лет какой-нибудь ваш далекий потомок будет крутить пальцем у виска на рассказ о существовавшей некогда цивилизации.
Пока шел этот высокоинтеллектуальный разговор, солнце успело спрятаться за горизонт. Жара стремительно сменилась на прохладу. Егор встал и, не убирая трубку от уха, надел куртку. «Ладно, Вениамин, загадочный представитель чертовой братьи, скажешь, наконец, что ты от меня конкретно хочешь? Здесь ночь наступает, мне надо идти».
«Точно, что-то я отвлекся. Продолжу рассказ в рамках нашей с вами сказочки. В общем, все просто. Когда предки разделили миры, они на всякий случай оставили небольшую территорию в первозданном виде и закрыли ее от нечистой силы, что, между прочим, обидно. Хранилище памяти, если можно так сказать. Если это место и впрямь существует, то...» Вениамин вздохнул.
«То что?»
«Ох, Егор Анатольевич, подумайте сами. Миллиарды ответов. Там можно узнать, зачем разделили миры, кто отхреначил правь от остального выры и вообще была ли она когда-нибудь на самом деле. Понять, для чего вот это вот все, почему люди умирают, правда ли, что каждый человек должен переродиться в нечисть, или мы вообще не связаны, какую роль в этом всем играет душа, с какой радости некоторые люди проявляют сверхъестественные способности. Хрюк. Ну и так, по мелочи. Есть ли жизнь на Марсе, яйцо или курица, как ублажить жену и любовницу одновременно, где деньги, Зин, и как не толстеть, нажираясь на ночь. Так что я предлагаю сделку. Находите вход в хранилище, если оно все же существует, проникаете внутрь и выясняете, как низшему стать высшим, или хотя бы узнаете, откуда высшие вообще берутся. Очень надо».
«А мне какая выгода?»
Вениамин вкрадчиво ответил. «Подумайте. Вы ведь получите доступ к месту, в которое много тысячелетий никто не заглядывал. Только представьте, сколько там полезной информации для вас лично. А я почти ничего не требую взамен, лишь парочку ответов на вопросы, от которых вам ни горячо, ни холодно».
Ухарев закрыл глаза. Предложение выглядело расплывчатым и нехорошо попахивало. Он прекрасно понимал, что идти на сделку с чертом — совершенная глупость. Но это был шанс узнать правду о жене и сыне. Хоть и призрачный. «Как там тебя, Вениамин? Самому не смешно? Пойди туда, не знаю куда, узнай то, не знаю что. А если этого хранилища все-таки не существует?»
«Тогда сделка аннулируется без последствий для обеих сторон», — спокойно ответил Вениамин. «Соответствующий пункт внесен в контракт».
«В чем подвох?»
«Ни в чем, Егор Анатольевич. Абсолютно прозрачный договор. Взаимовыгодный. Никаких сносок мелким шрифтом».
Веня внезапно перешел на «ты». «Все равно болтаешься по выру и без цели, а так хоть смысл в жизни появится». «Почему я?»
«Да просто так», — разозлился черт. «Сижу, думаю, кого бы отправить в интересное и полезное место. Гляжу, идет. В смысле, ты идешь-бредешь. И морда лица смутно знакомая. Ты личность известная, особенно среди малявок. Тобой и Гожда присыпушей пугают, ясно? Поднял связи, послушал всякое из первых рук тех, кто успел от тебя сбежать. Сделал вывод, что можешь заинтересоваться и даже доберешься туда, куда надо. Никаких тайн и загадок, честно-причестно, зуб даю».
«Где подписать?» — буркнул Егор.
Веня не ответил, но на боковом стекле будки проявился огненный текст. «Кровью, пожалуйста».
Ухарев достал из рюкзака нож, порезал ладони, неуклюже растер кровь по стеклу пальцем. Подпись получилась не слишком разборчивой.
«Пойдет», — весело заявил собеседник. Договор вспыхнул и исчез. «Удачи, твой экземплярчик на песке заберешь. Покедова».
«А идти-то куда?»
«Рядом с тобой мой представитель, он подскажет направление».
Веня бросил трубку. В тот же миг исчезли таксофоны, и в тусклом свете луны Егор увидел прямо под ногами два листа бумаги. Один был уменьшенной копией договора на стекле, даже подписи стояли. На другом имелась лишь одна фраза, написанная ажурным почерком. «Держись, Мариночки». Ухарев обозлился. Он понятия не имел, что это за Мариночка такая, где ее искать и что за представитель крутится рядом. Но тот не заставил себя долго ждать.
«Здравствуй, о великий и ужасный маг, уничтожитель зла и защитник невинности».
«Чего?» Егор не сразу понял, откуда доносится заискивающий голос, но потом в некотором отдалении заметил мелкое существо. Выглядело оно жалким и не слишком опасным. Размером с кролика, белое и пушистое, с симпатичным хвостиком, который был скручен бубликом. Но черные небольшие рожки, острые зубы и злобные красные глазки говорили о мерзком характере. Уразумев, что экзорцист его увидел, нечистик сделал испуганный шаг назад и, добавив в голос подобострастия, пропищал. «Хозяин поручил мне ответственное и очень важное задание — провести вас, о великий и ужасный, сквозь границу зоны. Да так, чтобы вы оказались в нужном для вас месте. Нижайше прошу не убивать меня. Как только мы окажемся на человеческой территории, я исчезну и более никогда вас не побеспокою». Существо било крупная дрожь. Егор понял, что это дикий страх. Оказывается, у него действительно сложилась довольно специфическая репутация в потустороннем мире. Решив, что это даже хорошо, чем сильнее его будут бояться, тем меньше будут надоедать, экзорцист проронил. «Веди, и чтобы ни звука, иначе развоплощу. Черт не говорил, что тебя обязательно нужно оставить в живых. Ты ведь злыдень? Абсолютно бесполезное, я бы даже сказал, вредное существо. Так что не зарывайся». Злыдень громко всхлипнул, несколько раз кивнул и побежал в сторону границы зоны. Его хвостик нервно подрагивал, а уши то прижимались к рожкам, то выпрямлялись. Брезгливо поморщившись, Кухарев двинулся следом.